Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И с нами в этом часе Ирина Анатольевна Яровая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ирина Анатольевна, как я понимаю, вы сейчас враг номер один всех сетей, всех телефонов, всех интернет. Вы воплощение Цербера. Вы человек, который принимает законы в области, в которой, как все кричат, вы ничего не понимаете, и вообще вы враг всего доброго, радостного и демократичного в мире.
Какой ужас!
Я правильно описал картину последних недель?
Я бы сказала так, что скорее вы описали картину, которую пытается сформировать некая группа, но, на мой взгляд, если говорить о реалиях и о том, о чем наши законы, то, безусловно, это законы очень сбалансированные и которые отражают реалистичный взгляд на мир и необходимость принятия решений, которые бы обеспечивали самое главное – защиту жизни человека. А то, что возникают какие-то спекулятивные интересы у отдельных групп, то, наверное, есть смысл разобраться, что за интересы и почему, и, наверное, дать объективную картинку, что, собственно говоря, предлагается, почему и как это должно работать.
Можно тогда задам несколько уточняющих вопросов? Вот я говорил с представителями индустрии, я переписывался с господином Никифором, профильным министром. Они все говорят, что невозможно хранение полного объема в течение там 6 месяцев, не хранение, а объем за 6 месяцев, потому что таких мощностей нет, потому что это очень дорого. Вы в законе прописали норму, что, как и кто должен хранить?
Вот это самый интересный вопрос, потому что в законе вообще ничего такого нет. В законе есть полномочия правительства о том, чтобы правительство в течение 2 лет на основании экономических, технологических решений, оценок возможностей, взаимодействия с отраслью определилось, а вообще что нужно и что не нужно хранить, в каком объеме, в каких параметрах, с какими требованиями, с какими задачами. Закон не устанавливает таких рамок, потому что это было бы даже неверно. Более того, я встречалась с представителями отрасли сотовой оператора связи, и как раз пообсуждав с ними содержательно очень многие позиции, мы заложили в закон исключительно норму о том, что правительству надлежит в рамках исполнения доктрины по информационной безопасности в течение 2 лет сформировать пошагово те подходы, которые будут носить объективно сбалансированный характер, которые будут отражать и вопросы безопасности, и вопросы эффективного технологического решения, исходя из возможностей именно работы на российском оборудовании, и с соблюдением тех уже действующих требований закона, которые действуют с 2003 года, кстати, по параметрам оказания услуг связи. И, кстати говоря, само постановление правительства от 27 августа 2005 года, которое установило уже требование хранения метаданных в течение 3 лет именно метаданных, закон вообще не касается этого, все сохраняется. Поэтому вот те придумки, которые единожды с кем-то
контрастированы... Вот откуда появилось это 6 месяцев?
Мне кажется, в законе указано о том, что правительство мы ограничиваем в сроках. Когда они будут принимать решения, мы говорим, что ваш срок, который вы установите, и параметры, он может быть от 0 дней до 6 месяцев. То есть это может быть 10 часов, 15 часов. Знаете, мне кажется, что как раз проблема непрочтения законов. Или, может быть, есть какое-то непонимание своих собственных полномочий. Но вот законодатели-то как раз очень четко понимают, кто и за что должен отвечать. Поэтому мы не вторгаемся в сферу компетенции той, которая предопределена для Министерства связи.
Не понял. Не понял, объясню что. Я не понял, как системно происходит работа над законом. Мне казалось, что невозможно провести закон, не проводя консультации с правительством и, ну, реально говоря, получив от него заключение.
Да, у нас есть положительный отзыв правительства, у нас есть положительная позиция Верховного суда. Это нормальная, обычная процедура правовых управлений. И все эти положительные заключения есть ровно потому, что все то, что сейчас нагромождено, придумано, искажено и дезинформирует общественное сознание, не имеет никакого отношения к закону. В законе этого нет.
Тогда я вообще не понял. А Никифоров, получается, знал о том, что закон принимается, читал текст. То есть правительство, в котором он профильный министр, дало положительное заключение на этот закон.
Правительство дало положительное заключение. Еще раз хочу подчеркнуть, что уже сегодня, с 2005 года, Владимир, слышите, да? С
2005
года,
да.
У нас действует постановление правительства номер 538, которое регулирует вопросы, и эти вопросы в неизменном виде, в неизменном, да запятой, отражены в законе. Вы знаете, я бы не хотела комментировать, что там думает господин министр. На мой взгляд, ему просто начать нужно думать над содержанием и исполнением тех решений, которые были приняты много лет назад. Может быть, проблема в том, что вот эта пошаговость не определена была. И, может быть, поэтому сегодня, когда мы говорим о технологических возможностях, о необеспеченности информационного суверенитета, возникают те проблемы, которые, собственно говоря, предопределяют и наше поведение на международном уровне. Потому что Россия сегодня является инициатором решения с другими государствами, прежде всего в рамках ШОС и БРИКС, международных вопросов, связанных с защитой информационного суверенитета каждого государства. И наша доктрина информационной безопасности — это тот документ, который уже очень остро актуализирует вопросы, связанные с тем, что нам необходимы собственные технологические решения, нам необходима защита наших граждан и той информации, которой они обмениваются от доступа иностранных субъектов. А ведь сегодня вот о чем действительно нужно было бы говорить так обостренно, это о том, что вот так называемые резервные копии, облака, которые предлагается создавать нашим гражданам, они имеют беспрепятственный доступ кого? Иностранных субъектов. Но при этом никакой защиты со стороны государства гражданам не обеспечивается, потому что фактически иностранные субъекты в полной мере игнорируют любые требования российской стороны. Даже в тех ситуациях, когда речь идет о расследовании преступлений и необходимости фиксации доказательств и привлечения к ответственности за даже такие опасные преступления, как терроризм. Вот это действительно проблема.
Понимаю, но вот все-таки просите, вот хочу системно добить, хочу понимать, а с представителями индустрии, сотовые связи, интернет-сообщества, с ними как-то проходили согласование?
Да, вы знаете, мы провели большое совещание, я приглашала операторов сотовой связи, и ровно поэтому вот в окончательной редакции мной было предложено решение, которое полностью не затрагивает вопросы содержания контента, а формулирует только позицию о том, что правительству надлежит в течение 2 лет, исходя из экономических, технологических параметров, как раз взаимодействие с отраслью определиться, что нужно, что не нужно, в каком объеме, в каких параметрах. Там может быть очень много критериев, поэтому в данном случае закон не затрагивает этих вопросов. И когда начали звучать спекулятивные на уровне прямого подлога заявления о том, что какие-то триллионы, удорожание чего-то, вообще закон не только это не предполагает, а вообще не содержит даже на йоту из того, что требовало бы удорожание. А то, какие решения примет правительство, исходя из как раз балансированной экспертной оценки с точки зрения защиты интересов граждан России, готовности отрасли, технологических решений российских, это 2 года, в течение которых правительство должно усердно над этим работать.
Вопрос, который очень многие спрашивают, что в пакете также есть возможность, точнее необходимость, обязательство операторам в течение 15 суток отключать связь с тем, кто пользуется сим-картой, зарегистрированной не на него.
Это то есть, таким я образом, еще таких сказок не слышала, Владимир.
Это мне прислали. Да-да, то есть, вот представляете, это мне пишут представители сетей, что вы обязали вот этих людей отключить.
Это какой-то ужас. Вы знаете, я думаю, что вот на примере, кстати, того, как распространяется дезинформация, мы очень часто говорили у вас в студии по вопросам информационных войн, да? И мы говорили о том, что как предумышленно распространяется та или иная дезинформация с целью влияния на поведение человека и в целом даже мотивации общества. Вот на примере этого закона мы убедились, как единожды вброшенная дезинформация, много раз повторенная ложь, рискует стать правдоподобной. Но здесь важно заметить, а кто были первыми, кто начал вбрасывать ложь и дезинформацию. И вот здесь очень любопытный момент, что первыми-то как раз были, как ни странно, первое заявление это было крымско-татарский межлис. Это господин Пономарев, сидя в Америке, беглец, значит, записал огромное интервью. Это господин Гудков-младший, который в парламенте начал нести вот эту заведомую чушь. И вот отсюда снежный комок покатился. Наверное, печально то, что включенными в этот процесс стали вполне себе, ну, наверное, и добропорядочные люди, которые, видимо, не посчитали возможным обратиться к первоисточнику, а начали комментировать неправду. Как только появляются комментарии неправды, комментарий живет своей жизнью и становится уже уровнем ответственности комментатора. Ну вот, видимо, так и формируется.
Я просто хочу еще раз, чтобы вот было четкое понимание. То есть закон, пакет законов не требует перерегистрации и отключения сим-карт.
Да это вообще бред какой-то. Это вообще какой-то бред. Это, я вообще не знаю, это про какой закон, потому что в нашем законе ничего подобного нет. Это абсолютный бред.
Просто а что бред. Тогда есть а вот в вашем пакете законов? Да, и почему это вызвало такую бурную реакцию?
Вот что есть на самом деле в законе? Прежде всего, в законе впервые появляется определение международного терроризма. И впервые появляется ответственность за совершение актов международного терроризма и финансирование международного терроризма. Мы многократно говорили о том, что задача России сегодня объединить международное сообщество в создании широкой антитеррористической коалиции. И мы понимаем, что сегодня международный терроризм – это угроза номер один в мире. Я думала, что мы уже на эту тему проговорили столько по факту совершенных бесконечной череды террористических актов в мире, что, казалось бы, у любого представителя любой страны есть уже осмысленное понимание того, что это элементарные требования обеспечения национальной безопасности. И Россия, собственно говоря, как и ранее, еще до формирования глобальной террористической конвенции, выступила фактически инициатором того, чтобы в национальном законодательстве появилась ответственность именно за акт международного терроризма. Кроме того, мы конкретизируем и устанавливаем дополнительные требования по упреждению актов терроризма и антитеррористической деятельности со стороны разных уровней власти в России. Это федеральный, региональный и местный уровень. Кроме того, мы конкретизируем условия проведения контртеррористических операций, режим введения в КТО, в том числе и для ликвидации, не только для ликвидации последствий по факту совершения уже террористических актов, но и с целью локализации и пресечения тех преступных намерений, по которым будет получаться информация. Очень важный момент, который действительно регулирует закон, связанный с тем, что вербовка, вовлечение в террористическую деятельность сегодня – это новый формат активного преступного воздействия внутри стран и через информационные коммуникации, прежде всего адресованные к молодежи. И мы, проанализировав ситуацию, увидели, что вот та мера, которую мы принимали ранее, если вы помните, о том, чтобы установить ответственность за сам факт обучения в международных террористических организациях, она начала работать. У нас по факту прошлого года количество уголовных дел именно по террористическим актам сократилось в 5 раз. В 3 раза выросло количество лиц, которых удалось склонить к отказу от участия в террористической деятельности. Но при этом мы видим другие тенденции. Мы видим рост тех, кто выезжает за границу и обучается в международных террористических организациях. У нас по состоянию на май текущего года 350 несовершеннолетних выехали в город Рака, прошли обучение в международной террористической организации ИГИЛ, вернулись в Россию, обученные убивать, не скрывают этого, но по отношению к ним...
Несовершеннолетние.
Да, но по отношению к ним закон бездействует, потому что с 16 лет ответственность. Поэтому возник вопрос о том, что у нас, например, за угон транспортного средства ответственность с 14 лет, а за угон воздушного судна с 16 лет. Не кажется ли всем нормальным людям, что это абсолютно ненормальность? Потому что сегодня несбалансированные оказались действующие нормы. И мы начали анализировать международный опыт, а как выглядит вообще вопрос с ответственностью, с какого возраста. И выявилась одна очень интересная ситуация, что фактически в Российской Федерации в этом смысле самое-самое-самое мягкое законодательство в мире. Мы не нашли аналогов, где бы еще в мире устанавливалась дифференцированная ответственность по возрасту, по разным составам преступления. Например, в Соединенных Штатах общий возраст уголовной ответственности – это 10 лет. И ограничений по сроку наказания нет, то есть наравне со взрослыми. во Франции и Великобритании с 13 лет, в Германии 14 по всем составам преступлений. Как вы помните, в Российской Федерации установлена не только дифференцированная ответственность в зависимости от тяжести совершаемого преступления, но и общий порог. Даже за самое тяжкое преступление не может быть наказание назначено сроком выше 10 лет для несовершеннолетних. Мы, безусловно, намерены сохранить вот те особые подходы к несовершеннолетним, но при этом по террористическим составам все-таки установить ответственность с 14 лет, исходя из того, что это наиболее тяжкие преступления, по которым сегодня говорить о неосмысленности, неосознанности действий не представляется возможным, и которые фактически несут в себе самую высокую угрозу. Но при этом, сохраняя порог ответственности, как он был всегда, так он остается 10 лет, и не предлагая распространить все составы Уголовного кодекса, как это есть в Америке, Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции, на несовершеннолетних, а сохранив дифференцированный подход только за особо опасные преступления.
Я правильно понимаю, что пакет законов – это не про IT?
Конечно, это вообще пакет законов, который...
То, как пытается сказать.
Ну, нет, конечно. Там у нас еще, если говорить о мерах противодействия терроризму, вот наша задача как государство какая? Она ведь даже по таким преступлениям прежде всего не карать даже. Вот это важно понять. Задача закона – остановить тех, кого еще можно остановить. Вот наша задача – не допустить террористического акта. Если кто-то думает, что задача правоохранителей состоит только в том, чтобы поймать террориста, который уже убил, и никого не вернешь, это самая большая ошибка. Потому что задача государства – вот выстроить ту линию обороны, которая в том числе и защитит ту молодежь, которую пытаются вовлечь в преступную террористическую деятельность. А самое главное – защитить жизнь тех, кто еще живы, кто находится под прицелом террористов, но кого можно сберечь. Поэтому, когда мы ввели такой вид ответственности о том, что позитивное поведение, сообщение о достоверно имеющейся информации по факту готовящегося террористического акта, это мера на упреждение. Опять же, как выглядит ситуация в других странах? Вот нам очень часто говорят про высокий уровень правопорядка, правосознания. Но при этом некоторые правозащитники восприняли в штыки, дескать, зачем устанавливать обязанность сообщать о достоверно имеющихся сведениях по готовящемуся теракту. То есть вопрос звучит так. Зачем принимать меры к спасению чужой жизни? Это же не ваша жизнь. Какое вам дело? То вот если мы посмотрим опыт той же Франции и Швейцарии, там существует обязанность граждан сообщать не только по террористическим актам, а по любым преступлениям. Мы даже не предлагаем этого.
Я правильно понимаю?
Мы предлагаем сообщать только о террористических актах.
Да, исходя из того, что вы говорите, что аналоги такого рода пакета законов есть в других странах мира.
Вообще в других странах мира есть принципиально более жесткая вообще уголовная политика и уголовное законодательство. А те меры дополнительные профилактики, упреждения и защиты, которые мы предлагаем по террористическим преступлениям, по преступлениям именно экстремистской террористической направленности, это скорее, безусловно, жизненно необходимый шаг в пользу того, что если бездействует государство, огонь на поражение со стороны террористов убивает общество и казнит общество.
Но при этом вот самый известный пакет законов, так называемый патриотический акт, принятый в Америке после трагедии Башен-Близнецов. Угу. Если сравнивать по жесткости ваш пакет с...
Невозможно даже сравнивать. Вы помните, что свой патриотический акт они теперь называют «Акт свободы». Они его немножко переформатировали внешне. Но содержательно там как были, так и остаются вещи широчайшего внесудебного действия спецслужб. Хранение тотальной информации со всех стран мира. При этом хотела бы обратить внимание, что и в Великобритании, где уже созданы кибервойска, и в других странах, кстати, и в Италии, и в Германии, доступ спецслужб информации носит внесудебный порядок. В России всегда был и сохранится исключительно судебный порядок получения информации только при наличии оснований по факту возбужденного уголовного дела, либо по факту проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках наличия признаков совершенного преступления. Это вообще принципиальнейшее отличие. Поэтому, когда я слышу наших псевдоправозащитников, которые начинают по этому поводу истерить, абсолютно умалчивая, а как сегодня реализуется международный подход в этих вопросах, я понимаю только одно. Наверное, все-таки есть достаточно серьезная часть из этой публики, которая в большей степени заинтересована не в защите прав, а в том, чтобы государство не могло защищать своих граждан.
Жестко. Но сейчас мы должны ненадолго прерваться. Вот в конце этого получаса хочу подвести итог. Первое. Законы не обойти. Второе. Никаких 6 месяцев в законе нет. Это решение, которое должен принимать профильный министр и правительство.
В законе есть ограничение даже для правительства о том, что их решение может быть от 0 дней до 6 месяцев. То есть это могут быть часы, это может быть сутки, а может быть вообще ничего.
То есть как раз пусть профессионалы и решают.
Однозначно, конечно.
И третье, ничего про сим-карты и 14 дней отключения в этом законе тоже нет.
Это вообще из области такой фантастики, что я даже не знаю, как это оценить.
И пакет законов гораздо мягче, чем в начале патриотические акты, а теперь акт свободы. Сейчас
и чем европейское законодательство.
Да, сейчас новости, после которых вернемся.
Доброе утро. Мы продолжаем. С нами в этом часе Ирина Яровая. Много вопросов накопилось.
5-5-3-200
СМС-портал. Ну, вот в частности, спрашивают, а что это за закон, какой номер хочется скачать и прочитать, поскольку выяснилось в предыдущем получасе, много о чем говорили и обсуждали в СМИ, вообще этого в законе нет.
Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, связанный с тем, что нужно ли указывать первоисточник. Вот мы приходим к пониманию того, что нужно. Вообще, наверное, Государственной Думе нужно серьезно поработать над тем, чтобы вот наш официальный сайт, где размещена вся информация, и отзывы на законы, которые приходят из правительства, из Верховного суда, и сам закон, и поправки, которые вносятся ко второму чтению, даже видеозаписи, процедуры обсуждения, все это есть. Но вопрос в другом. А хочет ли кто-то обращаться к первоисточнику? Мне кажется, сегодня вот действительно, что нужно поправить в Государственной Думе, это, наверное, систему взаимодействия с пулом журналистским, парламентским. И, наверное, более детально давать, что называется, по пунктам содержательные позиции закона, чтобы не было даже соблазна у недобросовестных субъектов его искажать. А Владимир, мне бы, знаете, что хотелось вспомнить? А вот сейчас стала известна история с Ахметом Чатаевым, да, который совершил террористический акт в Турции. Мне бы хотелось напомнить,
история, да.
Да, как это развивались события. Ведь 10 лет Россия просила выдать данного субъекта для привлечения к ответственности. А Австрия, как вы помните, всячески тому препятствовала. В 2010 году даже Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Чатаева России, где он в то время находился. Понимаете, Европейский суд по правам человека. И при этом сейчас мы видим, что этот субъект совершил террористический акт в Турции. Это к вопросу о том,
прямая связь
как осуществляется
Грузии,
да,
лично
манипуляция общественным сознанием. Тогда ведь даже международные НКО собирали подписи под петициями о том, против России, о том, что Россия нарушает права этого якобы ограниченного в правах субъекта, незаконно преследуемого и так далее. То есть вот какие технологии сегодня работают в мире. Я бы хотела обратить внимание еще на один момент. Вот что такое неотвратимость наказания и возможность оперативного реагирования правоохранителей и пресечения преступной деятельности? Мы прекрасно понимаем, что, во всяком случае, в России единственным основанием для решения вопроса об ответственности являются процедуры, процессуальные нормы, уголовные. У нас нет, как в Америке, Гуантанамо, где людей без суда и следствия запирают, пытают и все, что хотите, делают. У нас есть жесткие процедуры, и правоохранители должны им следовать. И в рамках этих процедур, когда наши спецслужбы и правоохранители запрашивают информацию, которая хранится за рубежом, как мы уже выяснили, потому что сегодня главным правообладателем любой информации, размещаемой в интернете, являются только Соединенные Штаты, ни одного ответа на наш запрос не поступает. То есть фактически выстраивается система защиты преступников. И для нас очень важно, конечно, формирование своей юрисдикции национальной. Более того, именно поэтому недавно была принята резолюция в рамках ШОС о том, что наши страны договариваются о защите информационного национального суверенитета и считают, что интернет должен быть пространством, обеспечивающим суверенные национальные интересы и обеспечивать безопасность общую коллективную. Сегодня Россия предлагает выходить на площадки ООН к заключению международных соглашений по этому поводу. Но кто этому препятствует? Есть Таллиннское соглашение, есть инициативы Хиллари Клинтон, которые фактически поощряют ровно другой процесс. Сохраняя эксклюзивность прав Соединенных Штатов, нацелены на то, чтобы финансировать деятельность на территории других государств и вторжение во внутреннюю политику других государств через систему информационного вторжения и деятельности так называемых НКО иностранных агентов. Это серьезные современные процессы, которые напрямую влияют на качество защиты общества, в том числе и в вопросах защищенности от экстремизма и терроризма.
Понятно. Кстати, если уж говорить о том вопиющем случае, то почему-то просят именно вам адресовать вопрос с украинским блогером, которого по решению суда наши выдали в Киев, где его тут же арестовали за его пророссийские взгляды. Вы не знаете эту историю?
Честно говоря, нет. Не знаю эту историю. Нет, не могу откомментировать.
Спросили вас, там какие-то из депутатов говорили, что этого никогда не будет, но тем не менее.
Нет, я про эту историю не знаю, поэтому не могу ничего сказать.
Когда разберемся, тогда расскажем. Так.
Еще спрашивают по религиозной составляющей этого закона. Есть такое?
Да, вы знаете, когда мы обсуждаем вопросы, связанные с тем, что сегодня попытки искажения традиционных религий — это вполне себе инструмент уже агрессивного воздействия и дискредитации самих традиционных религий и вовлечения в экстремистскую террористическую деятельность, а в законе как раз предполагается правовое определение миссионерской деятельности как продвижение своего вероучения, направленное на то, чтобы как раз защитить интересы наших традиционных религий на территории Российской Федерации. Потому что сегодня достаточно немало примеров такого прямого подлога, когда от имени наших традиционных конфессий появляются псевдомиссионеры. Поэтому вопрос правовой регламентации — это то, в чем заинтересованы прежде всего наши традиционные религии, а следовательно, это обеспечивает защиту многонациональных и многоконфессиональных интересов России. Любой, кто хотел бы заниматься миссионерской деятельностью в Российской Федерации, должен получить соответствующую регистрацию в Минюсте. А что касается миссионерской деятельности от имени наших традиционных религий конфессий, то эти вопросы решаются внутри конфессии через соответствующее уполномочивание и разрешение. Это вопрос как раз связанный с тем, чтобы не допустить вот той самой дискредитации, которую повсеместно мы имеем возможность наблюдать в мире, прежде всего традиционных религий. Что касается обрядов, которые есть в любой традиционной религии, которые могут осуществляться в том числе и на дому, это остается незыблемым, это защищено Конституцией, законом о свободе совести и вероисповедания. Вообще, это очень деликатные вопросы, и мы к ним подходили именно так. Я напомню, что не так давно парламентом была поддержана инициатива президента о том, чтобы вообще обеспечить статус государственной защиты священным писанием традиционных религий, о невозможности сопряжения их с экстремизмом и терроризмом. Вы знаете, в этом и уникальность России, и в этом наша способность охранять и защищать вот те важнейшие основы культуры и традиции, которые сберегали и охраняли русский народ даже в самые тяжелые периоды испытаний. Поэтому действительно закон предлагает вот такую дополнительную защиту того, что является, Ирина, ценностным выбором.
Простите, что перебиваю?
Да, да, Владимир.
Есть темка.
Да, какая?
Неприятная. Слышно хорошо?
Да, конечно.
Значит, пишут, статья 13, внести федеральный закон от 7 июля 2003 года, присылаю текст. Пункт 1, статья 46, дополнить абзацом следующее содержание. Прекратить при поступлении соответствующего запроса от органа, следующего оперативно-розыскной деятельности, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональным данным фактического пользования сведения в заявленных в абонентских договорах. Это про симки. И статья 64, пункт 1, изложить
следующий. Уже есть. Так это уже то, что есть. Это закон не предлагает. Владимир, вы понимаете, вот в чем проблема? А закон иногда уточняет редакцию. Но когда мы говорим о новеллах, это то, что предлагается новых. Вопрос о персонализации данных, это был еще решен 2 года назад. Как вы помните, когда речь шла об электронных платежах, когда речь шла о...
Но при запросе от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. То есть не всех подряд.
Вопрос персонализации данных, это вопрос, который уже решен был очень давно. И как вы помните, тогда было очень много дискуссий, вообще переходить ли при предоставлении сим-карт на персонификацию субъекта.
Этот да, но здесь важно, что сейчас. Это в любом случае по запросу из органов. Не все подряд, а когда на конкретный номер запрос.
Нет, здесь
образ.
Очень важно уточнить, что в том случае, когда субъект использует данные другого человека, это совершенно другая история, чем то, что вы первоначально спрашивали. В данном случае, когда речь идет о получении сим-карты одним субъектом, а использовании ее в неправомерных целях другим субъектом. То есть здесь запрос имеет значение как юридический факт, подтверждающий именно такую ситуацию. Поэтому здесь очень важно всегда разбираться в деталях. И детали, они всегда дают ответ на вопрос, что на самом деле.
Да, эту часть я понимаю. Но вот я сейчас задам второй вопрос, и мы уже разберемся в деталях после рекламы. Вот в статье 64 операторы связи, пункт 1, обязаны хранить на территории Российской Федерации. Дальше информация в течение 3 лет с момента
отчисления. Это то, что есть в постановлении правительства.
Да, а текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовой информации, изображения, бла-бла-бла, до 6...
Читайте окончание,
до 6
порядок,
месяцев
сроки.
С момента окончания их приема, передачи, доставки и обработки.
Вы упустили там, я не знаю, что вам
дальше
прислали.
Дальше порядок, сроки и объем хранения, указанные в настоящем подпункте информации, устанавливаются правительством Российской Федерации.
Восклицательный знак и можно еще воздушные поцелуи. Вот ровно в этом и смысл, что только правительством Российской Федерации устанавливается. И мы специально заложили... требования до 6 месяцев, то есть от нуля, это могут быть даже часы. А может вообще ничего не быть, потому что объем и порядок – это те содержательные вещи, которые являются исключительной компетенцией правительства. Что хранить, что не хранить. И 2 года мы даем правительству для того, чтобы определиться как раз экономически, технологически, с экспертным сообществом и с самими представителями отрасли о том, что надо и что не надо.
Мы сейчас должны прерваться, продолжим после. Доброе утро, мы продолжаем. С нами Ирина Яровая в этом часе.
Анечка, Владимир, если позволите.
Вот, да, конечно.
Я полагаю, что мы сейчас обратились к первоисточнику, это очень хорошо, потому что для того, чтобы анализировать ситуацию, вот то, что Владимир, спасибо огромное, значит, зачитал прям тезисы статьи. Вот еще раз хочу по пунктам, что называется. Первая часть этой нормы, она полностью дублирует действующее постановление правительства, которое действует в Российской Федерации с 27 августа 2005 года. Это постановление номер 538. С ним может ознакомиться любой человек, посмотреть, что в нем отфиксировано. А в Российской Федерации с 2003 года действует закон о связи, который устанавливает обязанность предоставления необходимой информации для реализации законных полномочий правоохранителями и спецслужбами в порядке, установленном федеральным законодательством. А все процессуальные нормы, которые касаются запроса информации, они уже давно предопределены, и они остаются неизменными, а именно доступ к любой информации, которая является, по сути, конфиденциальной, допускается только на основании решения суда. Что касается содержательного контента, именно на основании взаимодействия с отраслью мы посчитали единственно верным и возможным решение делегировать эти полномочия исключительно правительству с тем, чтобы и объем, и порядок, и сроки они установили. В течение 2 лет им дается такой интервал времени как раз для соответствующей аналитической, экспертной, содержательной, технологической проработки. И мы ограничили параметры их возможных решений тем, что они не могут выйти за пределы 6 месяцев, но это решение может быть как на уровне часов, суток, это может быть на уровне нуля, но не более 6 месяцев. Вот это очень важно понимать. Наша задача, чтобы сегодня правительство, исходя из межведомственного взаимодействия, определила именно тот формат работы на территории Российской Федерации, который будет соответствовать именно решению задач как информационной защиты тех сведений, которые хранят наши граждане, которым бесконечное множество предлагается создать резервные копии, хранить в облаках, но государство сегодня никак не защищает граждан в этой части. И это, конечно, очень такой широкоформатный вопрос, который, конечно, не является компетенцией Государственной Думы, поэтому мы и не взяли на себя решение этих вопросов, потому что это, по сути, было бы неправильно.
Но при этом меня вот что пугает, что сейчас из области публичной, из области деятельности депутатов мы это передадим в правительство, где, судя по всему, ну, судя по комментариям господина Никифорова, вежливо говоря, неразбериха. Они там сами-то смогут разобраться грамотно?
Вы знаете, все-таки...
Мы же не увидим даже.
Вы знаете, все-таки позиция одного министра – это не позиция правительства. Правительство – это как раз межведомственное согласование, потому что здесь нужны комплексные подходы и оценка экономическая и технологическая. И, не знаю, я не хотела бы там какие-то свои личные впечатления высказывать в отношении комментария министра. Для нас скорее является ориентиром то, что... А позиция правительства, отраженная в официальном отзыве, она положительная, и у нас нет оснований не доверять тому, чтобы в рамках межведомственного взаимодействия и диалога с отраслью, причем и диалога с правоохранителями, были выработаны наиболее адекватные, сбалансированные решения, которые отвечают и интересам безопасности, и интересам технологического и информационного суверенитета России, и, безусловно, охраняют и сберегают конституционные права и гарантии наших граждан. Но совершенно точно могу сказать, что спекулятивные заявления и такой даже абсолютный подлог по поводу того, что должны повыситься тарифы, как мы уже с вами выяснили, нет никаких оснований даже это обсуждать, потому что это не соответствует действительности. Поэтому, на мой взгляд, сегодня дан очень приличный срок, 2 года, для того, чтобы шаг за шагом начать определяться в решениях. Я думаю, это будет обсуждаться публично. Я думаю, что
ну, и
это
чтобы индустрия могла отработать,
конечно,
этот
конечно,
вопрос
абсолютно
и исправиться.
Конечно, да. Да, да.
Ну, что ж. Но это не единственный пакет законов и не единственные проблемы, которые есть. А то мы так как сконцентрировались только
времени,
на одном, да? Из них.
Да. Да, да. Ну, я думаю, что, Владимир, вы помните, когда принимаются законы, упорядочивающие вопросы безопасности, они очень часто становятся резонансными, появляются
Конечно. Некие
люди, которые начинают пугать граждан. Мы помним, когда вот были события, помните, на Болотной, когда возникла потребность регулирования вопросов проведения митингов и шествий. Я очень хорошо помню это время. Я посещала в больнице наших ребят, ОМОНовцев, когда пролилась, что называется, первая кровь, когда срывали каски, бросали камни. И тогда...
Нам, правда, сейчас пытаются рассказать, что этого ничего не было, что это мы все придумали.
Да ну что, да. Я думаю, что история хранит в том числе и видеоматериалы. Во всяком случае, когда я общалась с этими ребятами, это были молодые мальчишки, по сути дела. Я ездила к ним в госпиталь. Они бы имели вообще вполне конкретные ранения. И стало понятно, что если государство не создаст процедуры, защищающие все стороны, значит, эта кровь будет не последней. И тогда вы помните, сколько было глашатаев по поводу того, что установление элементарных правил и процедур, дескать, это будет нарушением каких-то демократических основ. Вот прошло несколько лет, и мы видим, что именно эти демократические процедуры, которые урегулированы законом, сегодня дают возможность и тем, кто хотел бы выразить свою гражданскую позицию, действовать свободно и защищенно, их охраняет полиция, и тем гражданам, которые не хотели бы быть включенными в эти процессы, также обеспечивать надлежащую защиту. Поэтому вот задача закона и задача государства, определяя правовое регулирование, следуя логике общей безопасности, безопасности, которая учитывает интересы всех сторон, а не одной какой-то стороны. Вот задача государства — найти тот сбалансированный вариант. При этом я хочу еще раз подчеркнуть, что если наша полиция вот на протяжении всех этих лет, за что им огромное спасибо, подтвердила авторитет, репутацию, доверие того, что при организации таких мероприятий максимально уважительное, доброжелательное отношение к гражданам. Ну, как это происходит в Европе, я думаю, что мы видим достаточно регулярно.
Да, разгоняют крайне жестко, без всяких сантиментов.
Поэтому наш путь, он принципиально отличается тем, что на первом месте в принятии этих решений это все-таки гарантированные Конституцией права наших граждан.
Но теперь у нас появилась гвардия.
Да.
И был принят пакет законов.
Да, закон подписан президентом. Очень важное решение. Вы помните, что президентом создан новый правоохранительный орган, который будет напрямую подчиняться ему. И новая компетенция, и те полномочия, которые ранее были у внутренних войск, и содействие охраны государственной границы, и контртеррористические операции, и ликвидация последствий по чрезвычайным ситуациям, и охрана важных государственных объектов, объектов, которые имеют особый технологический статус и влияние на безопасность. Ну и, конечно, новая компетенция — это все, что связано с оборотом оружия, с деятельностью охранных предприятий. И фактически те силы, которые президент предложил объединить в составе Национальной гвардии, на мой взгляд, очень здорово соотносятся и с самим названием. Вот, знаете, компетенция определяет высокий статус профессиональный и репутационный. И, на мой взгляд, то, что Виктор Васильевич Золотов возглавляет Национальную гвардию, и я знаю тот высочайший уровень требований, который предъявляется к тем, кто идет на службу в Национальную гвардию, и к тому, как организована деятельность, является таким хорошим залогом того, что будет выстраиваться очень эффективная правоохранительная система, и самое главное, будут решаться сложнейшие задачи именно по обеспечению общественной безопасности.
Ну, сомнений в профессионализме этого человека, я думаю, нет ни у кого. Личность вообще историческая, начиная с знаменитой фотографии Ельцина на танке. Это человек, который знает точно, что такое служба.
Ну, вы знаете, и очень комфортно и работать, понимаете, когда есть вот такой профессиональный, содержательный, конечно, профессиональный содержательный диалог, то нет никаких эмоций, а есть очень глубокое погружение в предмет. Вот это всегда отличительное.
Я беседовал как-то раз с генералом, и долго мы говорили, но меня произвело очень большое впечатление. Очень большое. То есть,
я вас
много
понимаю.
Людей в своей жизни видел, да.
Поэтому это человек. Действительно одно из решений, очень важных решений, которое в системе общих мер по национальной безопасности, думаю, будет иметь достаточно серьезное, если не ключевое значение. Тем более в борьбе с терроризмом.
Спасибо большое, Ирина Анатольевна. И вот как-то часто бывает у нас в студии, сменит Ирина Анатольевна практически лидер пятой колонны.
Ох, не говорите. Ирина Анатольевна сделала удивленное лицо.
Да. Вот широта мнений на радиостанции. Николай Злобин будет в этой студии.
Где-то в пробках, между прочим,
Владимир,
застрял.
Вы знаете, я бы хотела всех нас поздравить, потому что мы с вами приложили немало усилий к тому, чтобы в России появились дополнения и изменения в закон о государственном регулировании торговой деятельности. Президентом подписан
вот это
этот закон.
Важно, да.
Да, и мы освободили наших производителей, наших селян от тех поборов, от фактически того налога, который был установлен в пользу торговых сетей. Мы сократили сроки оплаты.
Вы же много лет над этим бились.
Да, и сегодня приходят слова благодарности, поздравления от наших отраслевых союзов из разных регионов, опора России. Вчера звонили просто счастливо, безмерно. Вы знаете, я думаю, что вот такие маленькие победы, они значимы прежде всего потому, что они имеют очень важное прикладное значение для тех людей, которые работают на земле, которые создают тот самый хлеб насущный. Поэтому я бы, пользуясь возможностью, хотела поблагодарить всех тех, кто участвовал в этой работе, кто помогал нам и вместе с кем мы одержали эту победу. Но победа прежде всего потому, что президент России последовательно стоит на позиции защиты нашего отечественного производителя.
Спасибо. Ирина Яровая была с нами в этом часе. В следующем Николай Злобин к нам присоединится.
Всего доброго.